Глава вторая. Танака. Лиана нажала кнопку вейпа и глубоко затянулась. Пахнущий ванилью туман мягким теплым облачком наполнил легкие. Смесь никотина с тетрагидроканнабинолом и примесью какой-то экзотики. Экзотики, уравновешивающей сонливость от ТГК обострением восприятия. Шторы были задернуты, но свет по краям просачивался, поджигал пылинки радужными искорками. Лиана шевельнула ногой. Шелковистая простыня была ласковей тысячи миниатюрных любовников. Тристан спал рядом, прижавшись к ее бедру подтянутой мускулистой задницей. И тихо похрапывал, изредка подергиваясь и вздыхая. Лиана понимала, что эти звуки кажутся ей милыми и очаровательными только потому, что она на взводе и после каитуса. Как только храп начнет раздражать, Тристан станет здесь лишним. Опытным путем она отыскала два способа выживать при жестком авторитарном режиме. Первый, к нему прибегало большинство. Быть тем, чем хочет видеть тебя власть. Марсу требовались верные солдаты, их он и штамповал, как принтер штампует детали. Лиана с годами успела понять, что принадлежит к их числу. Она видела, как соратники тщатся задавить или изгнать из души все не вполне марсианское, и порой им это удавалось. Другой способ выжить. Научиться получать удовольствие от тайны. Радоваться тому, что кажешься не тем, что ты есть, и отточить это умение. Оно напоминало сексуальное извращение, даже если не требовало тащить в койку младших по званию. Волнующее сознание, что обмолвка или оплошность могут привести к пуле в затылок, ей нравилось гораздо больше обычного секса. Снисходительное открытое общество, где занимаются тем же самым, не опасаясь последствий, свело бы ее с ума. Она с самого начала была в восторге от лаконского эксперимента, потому что мечта Дуарте, обернувшаяся сперва восстанием против Марса, а затем непрерывной чередой опасностей, кормила ее адреналином. А Лиана этого не стыдилась. Знала, что собой представляет. «Просыпайся», — сказала она, пальцем ткнув юношу в спину. «Сплю», промямлил Тристан. «Знаю, а теперь просыпайся». Она снова ткнула его пальцем. 10 часов в неделю они занимались борьбой и боксом. Пальчики у нее, если напрячь, были тверже железных стержней. «Господи, прокляни!» — выговорил Тристан и перевернулся. Улыбнулся ей спросонья. Всклокоченные светлые волосы и гладко выбритые щеки с глубокими ямочками. Чистый херувимчик с классического полотна. Рафаэлевский Путти. Еще разок затянувшись, Алина протянула вейп ему. Тристан покачал головой. «Ты чего меня разбудила?» Она со вкусом потянулась на мягких простынях. Ее тело едва умещалось на длинной койке. «Я под кайфом, желаю трахаться». Он с театральным вздохом повалился на спину. «Али, я отдал тебе всю жидкость до капли. Так ступай, выпей стакан воды. Закуси соляной таблеткой и тащи задницу обратно в койку». «Есть, есть, полковник!» — рассмеялся Тристан. Его смешок оборвался резким выдохом «Уф!», когда она навалилась ему на живот, лодыжками и ступнями, прижала к матрасу бедра, а руками запястья. Плечи и грудь у него были хорошей формы, но мягковаты. Скорее, как у здорового подростка, а не мужчины за 20. У нее руки были тонкие, жилистые, с мышцами бегуна на длинные дистанции, до основы обожженные постоянной нагрузкой и крепкие, как стальные пружины. Она легко пресекла его попытку шевельнуться, до хруста сжала пальцы, и он ойкнул. «Али, ты...» Она снова нажала, и он заткнулся. Видел, что она сердита. Она любила себя сердитой и любила, чтобы он это видел. «В этой комнате я Алиана, а ты Тристан». Медленно отчеканила она, не позволив наркотику сделать речь невнятной. «За ее дверями ты, капрал Ривз, а я полковник Танака. Никогда не следует путать одно с другим». «Знаю», — пробурчал Тристан. «Я пошутил». «Не шути. Никаких смешков, никаких оговорок. Мы с тобой держимся на строжайшей дисциплине. Любая твоя ошибка будет стоить мне как минимум позорной отставки. Я никогда не... И тебе...» Словно он рта не открывал, продолжала Лиана. «Не понравится та я, с которой тебе тогда придется иметь дело». Она уставилась на него сверху, дожидаясь, пока испуг перейдет в понимание, а потом выпустила запястье и слезла с него, легла рядом. «Принеси мне попить, хорошо?» Тристан молча встал и вышел. Лиана смотрела ему в спину, любуясь движениями бедер и ягодиц, плавно сужающимся к низу силуэтом плеч и спины. Он был очень, очень хорош собой. Когда наступит неизбежный конец, она будет по нему скучать. Но это не отменяло неизбежности конца. Так происходило всегда. И это тоже было частью наслаждения. Тристан скоро вернулся с двумя стаканами воды. Неуверенно остановился в ногах кровати. Лиана похлопала по простыне рядом с собой. «Извини, если обидела». «Да ничего», — ответил он, подал ей стакан и сел рядом. «Извини за ошибку. Ты трахаться не расхотела?» «Через минутку», — сказала она. Минуту оба гулко глотали. «Я тебя еще увижу?» — спросил, наконец, он. Лиана отметила, что радуется, звучащей в его голосе надежде. «В этот раз мне придется задержаться на Лаконии», — ответила она. «Да, мне хочется снова тебя увидеть. Только надо помнить об осторожности». «Понимаю», — сказал он. Она знала, что он действительно понял. Она любила, чтобы игрушки были много моложе нее и младше чином. Так было проще. Но с дураками она время не проводила. Жажда прошла. Тепло из легких приятно расползалось к животу. Она протянула руку, накрыла ладонью его бедро. «Думаю, нам надо бы...» У нее на столике звякнул ладонник. Она установила режим «не беспокоить». Значит, входящий вызов был достаточно важен, чтобы устройство игнорировало запрет. Ладонник был хорошо натаскан и, вероятно, не ошибался. Она взяла его и посмотрела, кто вызывает. Из здания Государственного совета. Она включила связь без видео. Тристан, выскользнув из постели, потянулся за штанами. «Добрый вечер, полковник. Это лейтенант Санчес из графиков и логистики. Вас ждут на совещание через 2 часа». «Впервые слышу», — отозвалась она, нашаривая на столике отрезвляющие препараты. «Какая повестка, не скажете?» «Простите, полковник, у меня нет допуска к этим сведениям. В число участников вас включил адмирал Миллан». «Конец забавам». К зданию Государственного совета она подходила под дождем. Капельки покрыли мостовую темной блестящей пленкой. Невысокие горы за краем территории словно сошли с древней гравюры Укиё-э, Юситоси или Хиросиге. Атташе от научного директората ждал ее с чашкой кофе и зонтом. Она отмахнулась от того и другого. Здание Государственного совета она знала неплохо. Чаще работала в поле, но завела немало друзей и профессиональных связей в высших эшелонах власти, чтобы, прилетая на Лаконию, частенько сюда заходить. Не бывало здесь после осады Лаконии, гибели строительных платформ и похищения или автоэмансипации Терезы Дуарте. Само здание за это время не изменилось. Литой бетон был по-прежнему прочен, букеты в вазах по-прежнему свежи. Охрана в отглаженной в острые стрелки форме по-прежнему непроницаема и сдержана. Но все казалось каким-то хрупким. Атташе провел ее в знакомый кабинет. Желтые стены из местной древесины с голубыми гербами Лаконии в панелях и 2 строгие кушетки. Адмирал Миллан, заместитель командующего на время, пока верховный консул пребывал в уединении. Адмирал Треха в системе СОЛ сидел за большим столом. Он был крупный мужчина с тяжелым лицом, сединой в короткой щетине и выбритой головой. А по Марсу она знала его как закаленного годами службы космического волка, не терпевшего никаких глупостей и вспыльчивого, как барсук, и невероятно его любила. В одной кушетке стоял лейтенант со значком радиоэлектронной разведки на синей флотской форме. Рядом, сложив руки на коленях и сплетя пальцы, сидел доктор Ачида из научного директората. В тишине ощущалась неловкость прерванного разговора. Нарушил молчание адмирал Миллан.
«Мы здесь немного задержались, полковник. Садитесь, мы скоро заканчиваем».
«Да, сэр», — отозвалась Танака и села. Адмирал Миллан взглянул на настоящего лейтенанта, Россифа, согласно именной нашивке, и кончиком пальца начертил в воздухе кружок. «Закругляйтесь». «Система Гидара. Население не дотягивает до 200 000. Высокая концентрация расщепляемых материалов в верхних слоях коры,
Так что они там в последние годы пытались наладить глубинную добычу ископаемых. Сельское хозяйство существует, но до самодостаточности им еще десятки лет.
«Провал?» — спросил адмирал.
23 минуты 11 секунд, — ответил Россев. «Полный провал в сознании. Несколько погибших, некоторый ущерб инфраструктуре. В основном автомобильные аварии или падения с высоты. Согласно журналам, за несколько секунд до провала в кольцо вне графика вошли 2 тяжелых грузовика, отправились к летучим голландцам». Доктор Ачидо прокашлялся. «В этот раз отмечена одна странность».
«Более странная, чем всеобщее отключение мозгов на 20 минут?» — заинтересовался адмирал Миллан.
«Да, адмирал», — ответил Ачидо. «Приборы показывают за время события еще потерю времени нового типа».
«Объясните?»
«Сокращение», — сказал Ачидо. «Свет ускорился».
Адмирал Миллан почесал шею.
«Мы по-разному понимаем слово «объясните».»
Танака сдержала улыбку.
«Проще говоря, скорость света есть функция от базовых характеристик Вселенной. Скажем так, причинно-следственные связи быстрее всего распространяются в вакууме. В Гидаре на 20 с чем-то минут природа пространства-времени изменилась таким образом, что увеличилась скорость света. Световой лаг от кораблей у кольца Гидары до планеты чуть меньше 40 минут. Согласно записям приборов, на время события он уменьшился почти на 4000 наносекунд».
4000 наносекунд, — повторил Миллан.
«На 20 минут в этой системе изменилась природа пространства-времени», — подчеркнул Ачидо и, не дождавшись должной реакции, изумленно округлил глаза.
«Ну что ж», — отозвался Миллан, — «это определенно следует обдумать. Спасибо за доклад, лейтенант, доктор. Вы оба свободны. А вы останьтесь, полковник».
«Да, сэр», — ответила Танака.
Когда двое вышли, Миллан развалился на стуле.
«Выпить хотите? Есть вода, кофе, бурбон и травяное дерьмо, которое мои друзья называют чаем. На вкус вроде сена».
«Я не при исполнении?»
«Думаю, о соблюдении устава можете не волноваться, если вы об этом».
«Мне нравится, как звучит бурбон, сэр», — ответила Танака.
Адмирал минуту повозился у стола и вернулся с бокалом резного хрусталя, на 2 пальца, наполненным темной жидкостью с кружащимся в ней облачком.
«Ваше здоровье». Танака пригубила напиток.
«Ну», — Миллан по-стариковски крякнув, сел на место.
«И как понимать этот бред про скорость света?»
«Не представляю, сэр. Мое дело стрелять, а не ломать голову».
«За что я вас всегда и любил», — кивнул он и снова откинулся на спинку, переплетя пальцы в замок.
На этот раз молчание было другим, и разгадать его Танака не сумела.
«Так, между нами, старыми служаками, вы ничего не хотите мне сказать?»
Она ощутила выплеснувшийся в кровь адреналин, но не показала виду. Достаточно поднаторела в увертках.
«Не понимаю, о чем речь».
Он со вздохом склонил голову к плечу.
«Я тоже. Нахожу все это адски загадочным. Я уже не так молод, чтобы наступать на горло своему любопытству.
И все же я искренне не понимаю, о чем идет речь. Никто не хочет объяснить, зачем меня сюда вызвали».
«Вызвал вас не я, вас затребовал Треха, а мне пришлось повозиться с оформлением».
Он достал настоящую папку из красного картона с серебряными завязками и протянул ей. Папка выглядела здесь неуместной, как каменные скрижали. Танака, прежде чем взять ее в руки, залпом допила остатки бурбона. Папка оказалась неожиданно легкой. Серебряный шнурок легко развязался. Внутри лежал единственный лист 3-слойного безопасного пергамента с кружевным плетением, удостоверяющих документ металлических нитей. На листе была фотография Танаки, ее биометрический профиль, имя, ранг и идентификационный номер. И несколько строк, наделяющих ее статусом Омега в Лаконском директорате разведки по личному запросу офиса Верховного консула. Окажись там отрубленная голова, она бы меньше удивилась.
«Это...» — начала она.
«Не шутка. Адмирал Треха распорядился вручить вам ключи от своего королевства. Открытый доступ ко всем миссиям. Допуск к сведениям любого уровня секретности. Иммунитет от цензуры и судебных преследований на время работы. Очень мило. Вы и правда хотите сказать, что не знаете, в чем дело?»
«Надо понимать, будет задание?»
«Возможно, но какое, мне знать не дозволено. Вы посидите, а я выйду».
Как только адмирал Милан закрыл за собой дверь, система вывела на экран сообщение по связи. Через секунду на стене появился адмирал Треха. Его она знала, сколько себя помнила. Глаза того же небывалого зеленого оттенка, но под ними набрякли темные мешки. Волосы поредели, кожа приобрела нездоровый восковой блеск. Видно, ему досталось.
«Полковник Танака», — начал он, — «я поручаю вам важнейшее для существования империи задание. Я надиктовываю это сообщение в перерыве между периодами жесткого ускорения от системы СОЛ. Если бы дело можно было отложить до возвращения в Лаконию, я ввел бы вас в курс лично. Отложить нельзя, придется так».
Она уставилась в свой бокал. Пустой, и до бутылки рукой подать, но ей вдруг расхотелось пить. Она вся обратилась вслух.
«Наверняка вы вместе со всей империей гадали, чем именно занимается в своем уединении верховный консул. Какой удар он готовит против сил, угрожающих нам из врат? Мне известно, что кое-кто предполагал его болезнь или недееспособность. Я должен откровенно сказать, что когда я отбывал в систему СОЛ, верховный консул представлял собой пускающего слюни безмозглого идиота, неспособного донести ложку до рта и подтереть себе задницу. Он пребывал в таком состоянии со времени удара, уничтожившего Тайфун и Медину».
Танака глубоко вздохнула и выдохнула сквозь зубы.
«Доктор Картасар посредством технологии протомолекулы значительно изменил организм верховного консула. Изменения дали верховному консулу некоторые способности, не вполне документированные и не до конца исследованные к моменту смерти доктора Картасара. А его фактически убил Дуарте. Махнул рукой и расплескал гребаного маньяка по всей комнате. Я никогда подобного не видел. На данный момент это известно вам, мне, доктору Акое из научного директората и Терезе Дуарте, бежавшей с диверсионной группой подполья после ее атаки на нашу технику. То есть противнику вообще, черт его побери. Учитывая эти обстоятельства, вы поймете мою растерянность при появлении верховного консула в моем кабинете в системе СОЛ 85 часов назад. Датчики его не зарегистрировали. Он не взаимодействовал с материальными объектами и не оставил следов своего пребывания, доступных внешнему наблюдателю. Но он здесь был. И пока вы не слишком насладились теорией, у Антона Треха случился нервный срыв, есть и независимые свидетели, только не в СОЛ. Вскоре после того, как я пережил то, что пережил, Дуарте исчез из здания Государственного Совета. Никаких «вот он есть, а вот его нету». Он надел штаны, сменил рубашку, попросил чашку чаю, вежливо поблагодарил лакея, после чего ушел с территории. С тех пор его ищут все планетарные датчики. Никто его не видит. Мы имеем дело с тысячей колоний, гадающих, что осталось от власти. Мы имеем дело с находящимся вне измерений врагом, опытным путем подбирающим способ сдуть нас с лица Вселенной. Я убежден, что решением обеих проблем окажется Уинстон Дуарте или та чертовщина, в которую он превратился. Вас я давно знаю и доверяю вам. Вам поручается найти его и вернуть. Вы уже получили карт-бланш, а я гарантирую, что из счетов к оплате вы не увидите. Мне плевать, сколько вы потратите. Деньгами, оборудованием, жизнями. Лишь бы вернули Уинстона Дуарта оттуда, где он есть. Если он не пожелает вернуться, убеждайте всеми способами, лишь бы в конце концов он оказался в нашем распоряжении. Доброй охоты, полковник.
Запись кончилась. Танака развалилась на кушетке, раскинула руки, как птица расправляет крылья. Колесики в мозгу уже вертелись. Все странности, потрясающие откровения, связанная с ним угроза. Все это она уже усвоила, все прочувствовала. Еще пришло спокойствие предстоящей работы и неожиданно глубокое удовольствие от врученной ей власти. Тихо открылась дверь, вошел адмирал Милан.
«Все в порядке?»
Танака расхохоталась. «Чего нет, того нет», —